Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – концепция книги пророка Йехескеля. Необходимо разобраться, в чем идея, концепция, суть этой книги, к кому она обращена, какие главные выводы, какие главные уроки Творец дает нам посредством этой книги, в чем заключалось видение пророка Йехескеля, кем он был. Все это необходимо по той причине, что так или иначе, если человек не очень знакомый с Священным Писанием, начнет читать книги Невеэй Раза'ам, то, что называется пророков гнева, тех пророков, которые увещевали еврейский народ и говорили о том, что так дальше нельзя, то человек столкнется с тем, что на первый взгляд все как-то одно и то же. Повествование о том, что будь хорошим и не будь плохим. Будешь плохим, храм разрушится, будешь хорошим, то все будет хорошо, и Бог даст тебе благословение. По всей видимости, книги пророков являются лучшим учением мусар, позволяющим нам увидеть истинную картину мира, ибо сказал Творец, что если бы еврейский народ не грешил, то нам была бы дана только Тора, которая раскрывает нам заповеди, и книга Йехошуа, повествующая о Святой Земле. Стало быть, еврейский народ грешил, были даны пророки. Отсюда мы учим, что изучение пророков адекватное дает возможность спастись от греха, то есть потерять свободу выбора, осознанно и сознательно совершить зло. Итак, одним словом, пророк Йехескель говорит о том, что не надо быть плохим, а следует быть хорошим, и тогда Бог сможет раскрыться из состояния сокрытия, куда мы его вытолкнули, украв у него мироздание, используя его, ну, грубо говоря, для разврата, если уже так совсем по-простому и одним словом. Так вот, сейчас в этой вступительной лекции о концепции книги пророка Йехескеля мы видим с вами, что каждая глава, она посвящена какой-то конкретной цели. И после этого, когда вы уже будете даже читать простой текст, вы сможете намного лучше понять, что же пророк говорит, к кому он обращается, в какой ситуации. И после этого мы начнем уже каждую нашу следующую лекцию изучать по одной главе, изредка по две главы, с тем, чтобы понять более глубоко, как наши мудрецы раскрывают каждую конкретную тему. Итак, Йехескель бен Бузи, пророк Йехескель, находясь в вавилонском изгнании, увидел божественное присутствие над рекой Квар. Как то сказано, открылись небеса. Обратите внимание, в общем-то, мы являемся в мироздании единственным народом, который сохранил знания очень конкретно, очень детальные о своих корнях, о своих прежних поколениях, перед которыми раскрывались небеса, и они видели видение Божие. Сколько бы мы готовы были заплатить за хотя бы одну строчку из книги пророка Йехескеля, если бы и она не сохранилась у нас полностью. Но она очень даже сохранилась. Так давайте в состоянии трепета попробуем эту книгу выучить и с ней познакомиться. Йехескель бен Бузи, ученик или сын пророка Ирмияху, раскрывает нам в первой главе концепцию колесницы, которая пролетала над Вавилоном. Колесница пророка Йехескеля – это одна из фундаментальных частей Каббалы, тайного учения. Более конкретно изучению этой главы будет посвящена наша следующая лекция. Колесница пророка Йехескеля в вавилонском изгнании, когда над рекой Квар разверзлись небеса, и пророк Йехескель увидел божественную колесницу, которая за 7 лет до разрушения храма направлялась в Иерусалим, чтобы забрать шхину, божественное присутствие, из священного города. То есть пророк Йехескель видит, как божественная колесница, колесница правления, движется из Вавилона в Иерусалим, чтобы забрать оттуда божественное присутствие, чтобы опустошить храм за 7 лет до его разрушения. Тогда пророк Йехескель увидел мир ангелов, высшую божественную динамику управления мирозданием, ангелов с 4 лицами, как мы с вами увидим при изучении первой главы, переносивших престол божественного правления, над которым запечатлен образ человека, то есть над престолом божественного правления запечатлен образ эталона гармонии в этом мире нашего праотца Якова. Небеса тогда находились в страшном обледенении, вызванном грехом человека. Ангелы в видении колесницы Йехескеля обладали четырьмя крыльями, в отличие от шестикрылых серафимов, ангелов, которых видел в Иерусалимском храме пророк Йошиягу. И, увидев божественную колесницу, пророк Йехескель лишился чувств, так что Всевышний поднимает ему и обращается к нему. «Веата бен Адам, и ты сын человека». Мы не находим ни одну книгу пророков, где бы Всевышний так обращался к пророку бен Адам, сын человеческий, Адам от слова «эдуме» с одной стороны, уподобиться Всевышнему, с другой стороны «адама» — это земля, то есть то, что еще не реализовало свой потенциал. Соответственно, Адам имеет оба этих аспекта, и все зависит от того, насколько он реализует в себе концепцию Адама. Колесница Йехескеля, о которой мы будем говорить на следующей лекции. Вторая и третья глава повествуют о свитке пророка Йехескеля. Всевышний обращается к пророку и говорит ему о том, что его потомки Авраама грешат. Всевышний заповедовал пророку съесть свиток, что является символом глубокого постижения и единения со знанием. То есть первый урок мусара, танаха, который мы можем здесь воспринять, о том, что знание не должно быть поверхностным, внешним, информативным. Изначально подходить к знанию нужно таким образом, чтобы что-то вынести, и это что-то коснулось бы наших сердец, и не просто коснулось, но и глубоко в них проникло. Сказано в Талмуде, в трактате Хагига, «Амар рова, коль шера Йехескель ра Йешаяху, лама Йехескель думэлэ вен крах, шера это мэлэх, вэлама Йешаяху думэлэ бен крах, шера это мэлэх». Сказал рова, все, что видел пророк Йехескель, также видел пророк Йешаяху за примерно 198 лет до разрушения храма, когда первые признаки разрушения храма раскрылись на земле, первые трещины образовались на стенах храма. Так вот, Йешаяху увидел все, что видел Йехескель. При этом комментаторы уподобляют Йехескеля лебен кфар, жителю деревни, а пророка Йешаяху уподобляют жителю столичного города, потому что пророк Йешаяху находился в месте, где божественный храм, там, где был божественный престол. Пророк Йехескель видит божественный престол в виде движения колесницы, а именно царь пребывает на своем престоле в своем столичном городе. Что касается других мест, когда он там находится, то он пребывает только в движении, он проносится в сторону святого города, в сторону своего дворца. Поэтому пророк Йехескель видит движение в мире ангелов, которые происходили, как мы уже говорили, за 7 лет до разрушения храма. Пророк Йехескель получил задачу подготовиться к пророчеству и увещевать народ Израиля в вавилонском пленении. Это очень важно иметь в виду. В Иерусалиме в это время был пророк Ирмияху, который пытался спасти евреев от гибели и пытался спасти Иерусалим от разрушения и храм от предания огню. Пророк Йехескель вообще не обращался к жителям Иерусалима, а только один раз, только одно его послание будет к жителям Иерусалима, в то время как все пророчество пророка Йехескеля предназначено было для тех, кто пошел в изгнание с царем Ехинией за 11 лет до разрушения храма, и, соответственно, для нас с вами, потому что пророк Йехескель говорит о третьем Иерусалимском храме. Он начинает свое пророчество еще до разрушения первого храма, но говорит даже не о основании второго и не о разрушении второго храма, а о основании третьего храма, который будет вечен. В этом для нас значимость этого пророчества. Это действительно увещевание нас о том, каким нужно быть человеком, в скобочках, хорошим, чтобы не оказаться плохим и не принять участие в строительстве храма. Пророк Йехескель справился со своей задачей. И доказательство тому, что его поколение называется Аншей Кнесет Агдола, люди Великого Собрания. Что такое люди Великого Собрания? Те, кто удостоились Лерахзир от Аралы Юшна, вернуть былую красоту так, что они смогли возвести второй храм. Отсюда мы учим, что если мы хотим возвести третий храм или хотя бы какую-то проекцию третьего храма поместить в наши собственные жизни, то нам требуется быть аншей кнессет агдула, людьми великого собрания. Нужно быть в собрании, нужно не быть в одиночестве, жить в еврейской общине и продвигаться немного впереди. Итак, если мы былую красоту в своей жизни не вернем, ту самую красоту божественного присутствия, которое возникает по отношению к исправленному человеку с чистым сердцем и ясным мышлением, то мы будем очень далеки от третьего храма и в общенациональном аспекте, и лично в своем собственном аспекте. В наших домах шхины, божественного присутствия, не дай бог, может не быть. Осада Иерусалима, 4 глава. Визуализация осады Иерусалима. «И ты, сын человеческий, возьми себе черепицу и положи ее перед собой, и начертай на ней город Иерушалаем. Изобрази на ней осаду, и сооруди на ней укрепление, и насыпь на ней вал, и расположи на ней станы, и расставь на ней стенобитные машины. И ты ляг на левый бок твой, и возложи на него вину дома Израиля, и число дней, что будешь лежать на нем, ты будешь нести вину их. И я определил тебе число дней по годам вины их, 390 дней. Будешь нести вину дома Израиля, и исполнишь это, и ляжешь вторично на правый бок, и будешь нести вину дома Иуды 40 дней, день за год, день за год». Визуализация осады Иерусалима. О чем идет речь? Так устроен человек, что слова он воспринимает хуже, чем действия, поскольку мы находимся в Олам ха-Маасе, в мире деяния. Здесь нужно меньше трепать и больше делать. Хотя именно проявление человека, в первую очередь, это его речь, это его ясность, это его четкость речи, это его способность последовательно мыслить и излагать, а величие человека определяется его душой, самый высший его нишамой, способности ясно видеть. Но в конечном счете этот мир – мир действия, как то сказано, «Ашер барай луким лаасот», чтобы мы этого не забывали, в каждый кидуш мы произносим в шаббат эти слова «Ашер барай луким лаасот». Всевышний создал этот мир, чтобы мы делали, не говорили о том, как правильно, а делали бы сами и исправляли этот мир. Так вот, соответственно, пророк получил от Бога повеление осуществить визуализацию, показать людям, как он лежит на боку. Комментаторы разошлись во мнениях, действительно ли он должен был 390 дней и еще 40 лежать на боку, или он мог полежать немного и упомянуть про 390 дней, или лежать каждый день понемногу. Комментаторы не дают нам этой детальной информации, но это не так уж важно. Суть была такая, что в Вавилонском изгнании был один человек, сын пророка Ирмияру, который лежал на боку, начертав Иерусалим, в то время как остальные оплакивали Иерусалим, сидя на реках Вавилонских. Пророк Хескель получил от Бога повеление визуализовать и сделать некое действие, чтобы люди поняли. Раши приводит расчет этих 300 лет. 390 лет Израиля, то есть Северного царства. Это время от отделения 10 колен в дни Иеровоама бен Невата, царя Израиля, и, соответственно, в дни Рехавама, царя Иудеи. 390 лет был грех в Израиле с того момента, как они отделились от Иерусалима и поставили себе два капища с золотыми тельцами в Дане и в Бейтеле. Что касается Иудеи, то там ситуация была совершенно другой. За 410 лет существования первого храма лишь 40 лет был грех в Иудее. Обратите внимание, всего лишь 40 лет, а именно 22 года грешил Минаше, после чего совершил раскаяние, вернулся к Богу еще 30 лет, 52 года он правил, еще 30 лет был в праведности, 2 года грешил его сын Амон, который не имел шуркума, не имел уровня человека, пытался копировать своего отца до его раскаяния, но у него ничего не получилось. 11 лет грешил Иеруяким, и 5 лет на тот момент грешило поколение царя Циткияху. Сам царь Циткияху был удивительным образом праведный человек, но перед разрушением храма у него уже не было власти, он был лишен власти, его министры привели к тому, что страна при не бывало праведном царе, грешила уже 5 лет. Таким образом, получается у нас 40 лет. То есть обратите внимание, когда Всевышний утверждал, что он не может свое божественное присутствие сохранить среди такого человека, то всего лишь получалось, что из 410 лет евреи грешили только 40 лет. Правда, все это к концу очень сильно стабилизировалось, и, видимо, надежды на раскаяние уже не оставалось. Визуализация изгнанником понимания того, что осаду Иерусалима осуществляет грех Израиля. Обратите внимание, ни враги, ни армия Навуходоносора, которая осаждает город, к тому времени еще не осаждала, будет осаждать позже. Осаду Иерусалима осуществляют не враги, а грех Израиля, который позволяет в результате, в конечном счете, врагу прийти к Иерусалиму. Это 4 глава. Теперь, если вы ее просто прочтете, вы сможете понять ее намного глубже. 6 и 7 глава. Плешь на каждой голове. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое к горам Израиля и пророчествуй им, и скажешь, горы Израиля, слушайте слово Господа Бога». Итак, горы Израиля не очень Бога слушают. «И перепояшутся вретищем». Люди должны одеться в мешковину, в грубую такую одежду, не модно одеваться, а очень скромно, в одежду раскаяния, понимать, что ситуация ненормальная. Нас это в полной мере касается, иначе бы не надо было нашим мудрецам передавать нам книгу пророка Хескеля. «И охватят их трепет». Необходимый трепет. Учение мусар, определение мусара – это мудрость трепета перед небесами. «И на всех лицах стыд». Вот так мы должны чувствовать себя во время поста, чтобы на лицах был стыд. Не так, чтобы мы развлекались в это время, гуляли, играли и только не ели. «И на всех головах плешь». На наших головах плешь. Что имеется в виду? В Священном Писании понятие лысины, как правило, приводится в аспекте образования, вызванного проказой. Проказа дается за духовный сбой. Всевышний во времена существования первого храма не давал людям болезни. Люди практически не болели. Но когда у человека обнаруживался некий сбой, то он получал проказу и понимал, что эту проказу нужно вылечить, излечить исключительно раскаянием. Так и поступал. Кто определял, является он прокаженным или нет? Коэн, служитель Иерусалимского храма, того места, где божественное присутствие раскрывается в полной мере, намного даже больше, чем на остальной части Святой Земли. Всевышний повелевает пророку изготовить себе оковы для визуализации евреям Вавилона будущего изгнания в Иерусалим. Обратите внимание, плешь, следствие плеши, оковы. И эта визуализация кому? Не тем, кто еще живет в Иерусалиме, грешит, не тем, кто поместил пророка Ирмияху, главного раввина земли Израиля, в тюрьму для того, чтобы он не занимался антисионистской агитацией и пропагандой, и не тем, кто не слушает царя Иудеи, а вавилонским изгнанникам, которые уже вкусили ощущение рабства, вкусили изгнание и им пророк Йехескель демонстрирует оковы для визуализации будущего изгнания из Иерусалима, чтобы они, в Вавилоне находясь, совершили раскаяние и обеспечили будущее еврейскому народу. И они восприняли это пророчество и будущее обеспечили. И то, что мы с вами изучаем эту книгу, является лучшим тому подтверждением. В чем была проблема? Что не так? 8 глава нам рассказывает лозунг центральной 8 главы. Это лозунг, который был провозглашен в то время в Иерусалиме. Всевышний перенес пророка в Иерусалим, чтобы показать грех святого города. Пророк как бы подкопал стену и сквозь подкоп в стене видел состояние Иерусалима. И сказано здесь следующее. «И сказал мне, иди и смотри на гнусности злодейские, которые они творят здесь, И я вошел и увидел, и вот всевозможные образы пресмыкающихся и отвратительных животных, и всевозможные идолы дома Израиля, вырезанные кругом по всей стене. И вот 70 мужей старейшин дома Израиля, стоящих перед ними. У каждого кадильница в руке его, и поднимается густое облако воскурений. Что происходит в это время в Иерусалиме, как увидел пророк. Комментаторы дают две разные точки зрения. Либо пророк действительно был перенесен в Иерусалим чудесным образом и увидел все это, либо видение было только духовным, а физически пророк Иезекииль в это время оставался в Иерусалиме. Итак, какой лозунг провозглашают эти люди? «Ибо говорят, не видит Господь нас, оставил Господь эту землю». Это лозунг не новый, как мы видим в книге пророка Иезекииля. В 8 главе он фигурирует «Оставил Бог землю». Что делают в результате люди, которые оправдываются таким образом? Они в храме поместили всевозможные изображения идолов и осуществляют воскурение, чад от которого поднимается до престола божественной славы. Поэтому божественное присутствие будет уходить из этого города. 9 глава «Божественная справедливость». «И возвал в уши мои голос великий, сказав, приблизьтесь, каратели города, каждый со своим орудием истребления в руке своей. И вот 6 мужей появляются со стороны верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого орудия разрушения в руке его, и один между ними одетый в лен, и чернильница писца у чресла его, ангел Гавриэль. И пришли стали у медного жертвенника». То есть, обратите внимание, описание, которое мы сейчас видим, это явление, происходящее на небесах за сколько-то лет до разрушения храма, о том, как произойдет гибель в Иерусалиме. И тогда, соответственно, ангел Гавриэль, одетый в одежды писца, должен что-то отметить, должен что-то записать, отделить праведников от нечестивцев. «И слава Бога Израиля поднялась с крува, над которым она была, к порогу дома». Обратите внимание на эти страшные слова. «Слава Бога Израиля» — это шхина, божественное присутствие, поднимается с того места, где она находится, над крувим в святая святых, к порогу дома, уже подходит к выходу из Иерусалимского храма. В святая святых больше нет божественного присутствия. «И призвал он мужа, одетого в лен, у которого чернильница писца у чресел, и сказал ему Господь, пойди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих, вопящих, о всех гнусностях, совершающихся в нем». То есть пойди и отметь буквой Тава, как говорят комментаторы, Тава – буква, соответствующая слову «эмет», «истина». Это буква, которую Всевышний подписывается под реальностью. Отметь буквой Тава праведников, которые стенают о происходящем грехе. И после этого отметь кровью нечестивцев, которые разрушают этот город. И будет, когда начнется уничтожение, чтобы этих праведников не затронуло уничтожение. В результате написано, что уничтожение началось именно с праведников. В Талмуде, в трактате Шаббат сказано, что это единственное место в Танахе, где божественное милосердие не исполнилось, потому что, когда происходит катастрофа, то первыми погибают праведники, и только потом уже нечестивцы. Будем изучать эту 9 главу более подробно. 10 глава «Огонь в Иерусалиме». Пророк, находясь в Вавилоне, пророчествует о святом городе, как он пропадет. «И видел я, и вот на своде, что над головами крувов, как бы камень сапфир, словно престол, видимый над ними». Итак, если смотреть сквозь крувим, крувим – это деревянное изображение двух детей, которые находились над ковчегом Завета в святая святых, наши молитвы в верхний мир поднимаются между ними. Соответственно, если уметь смотреть на мир так, чтобы это было через крувим, то ты попадаешь на камень сапфир. Камень сапфир, из него голубой камень голубого цвета, небесного цвета, Так выглядит божественный престол. И тогда ты сможешь немножко лучше понять, как Всевышний управляет этим миром. То есть, если через место связи между нижним и высшими мирами ты сможешь увидеть престол правления, то ты сможешь что-то понять. Элементарно, но мы, может быть, до этого не знали, как вообще нужно. В принципе, это вообще постановка вопроса о том, как смотреть нужно. Мы все утверждаем, что мы что-то знаем, мы имеем какое-то представление, у нас есть определенное видение картины мира, мы взрослые. То тот, кто не смотрел через Крувим на сапфировый престол, он вообще не понимает даже, о чем он говорит. А керувы стояли к югу от дома при появлении того человека, и облако наполняет внутренний двор. Обратите внимание, облако, божественное присутствие, уже находится во внутреннем дворе, оно начало уходить из святая святых все дальше и дальше. Будущий огонь в Иерусалимском храме, и божественное присутствие покидает город. Можно сказать, что божественная колесница забирает божественное присутствие из Иерусалимского храма. Та колесница, которую видел пророк Хескель, она пролетает над храмом и забирает оттуда божественное присутствие. Это высшая каббалистическая математика, которую раскрывает пророк Хескель. 11 глава «Возле восточных ворот». Восточные врата храма Шар-Хадаш называются новыми воротами. Главный дом учения в Иерусалиме там был расположен. И он оказался оккупирован старейшинами, главами народа, те самые, которые стояли задами к храму и поклонялись солнцу, начертав на стенах храма гнусные изображения пресмыкающихся. Так об этом сказано в книге пророка. «И дам я им сердце одно, и дух новый я вложу в вас, и я извлеку из плоти их сердце каменное, и дам им сердце из плоти». Короче говоря, Творец обращается к пророку Хескелю, говорит: «Приди туда, и удалят все мерзости ее, все гнусности ее». Речь идет уже о основании третьего храма. А пока там, где главный дом учения в Иерусалиме, там гнусности, мерзости, там старейшины, которые за дами стоят к храму, как об этом сказано в книге. Соответственно, Всевышний говорит, что нам необходимо сердце чувствительное. Что такое чувствительное сердце? Это то, которое воспринимает знание гармонии нами постигнутое. 12 глава. Снаряжение изгнанника. Сказано так: «И было слово Господа ко мне сказано: Сын человеческий, в доме мятежном ты обитаешь, есть глаза у них, чтобы видеть, но не видят, уши, чтобы слышать, но не слышат, ибо дом мятежный они». Обычно восстает тот, кто не признает хозяина. Это и есть концепция восстания. «А ты, сын человеческий, сделай себе снаряжение изгнанника, и удались днем перед глазами их, и удалишься из места твоего в место другое перед глазами их». То есть пророк Йехескель еще раз осуществляет визуализацию изгнания для жителей Вавилона. Он обеспечивается, не знаю, как это сказать, снаряжением изгнанника и ходит среди вавилонских пленников с оборудованием изгнанника для того, чтобы показать им, да, для того, чтобы их сердца были более чувствительные к состоянию разрушения Иерусалима. Говорит Раши, это визуализированное пророчество предназначалось не только для увещевания изгнанников, но и для жителей Иерусалима, которым пошлют сообщение об этом их братья из Вавилона. То есть вся остальная книга пророка Хескеля была предназначена для изгнанников и их потомков. Те последние несколько лет, что Иерусалим еще стоял, и там был первый храм, пророк Хескель этим не занимался, это была не его задача. Но вот это конкретное пророчество о Иерусалиме, оно было предназначено немного также для жителей Иерусалима, и, соответственно, сам пророк к ним не обращается, показывая тем самым, что там не с кем говорить, но изгнанники из находящиеся в Вавилоне, своим братьям в Иерусалим, пошлют сообщение об этом пророчестве пророка Иезекииля. Это 12 глава. 13 глава повествует о лжепророках. Нам это актуально, сегодня у нас нет пророчества, но у нас сегодня есть мудрость. А именно, каждый считает себя мудрым в том аспекте, что сам принимает решение, как ему жить, как ему воспитывать своих детей, делает суждения о религии. Сегодня все делают уже суждения о медицине, и о политике, и обо всем. Вот. При этом как-то мы не сильно понимаем, что лучше иногда молчать, ибо мудрость определяется мышлением, а не твоими суждениями о том, в чем ты ничего не понимаешь. Так вот, концепция лжепророчества, она именно такой и является. Лжепророк — это тот, кто на самом деле да является пророк. Это не обманщик, это не шарлатан, это пророк, человек, который что-то видит, но не до конца доучился. И самое главное, не очистил себя в полной мере, так что его сердце из камня, и когда свет проходит через камень, то он ослабляется. Поэтому все, что остается пророку с каменным сердцем, это действительно считать себя пророком, потому что этот камень от света нагревается, то есть он явно чувствует, что пророчество его касается, но не более того. Точно так же мудрость. Каждый человек, он небывало мудрый, каждый человек обладает уникальными способностями, которыми одарил его Всевышний. Каждый человек умеет делать что-то нереальное, но тем не менее мы можем быть лжемудрецами там, где мы не очистили себя и не обладаем способностью видеть мир, как мы с вами определили, через крувим и через голубину камня сапфир божественного престола правления мирозданием. Если это мы не умеем хотя бы в какой-то мере, то у нас очень плохо с нашим видением и с нашей мудростью. Итак, о лжепророках, 13 глава. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, пророчествуй пророкам Израиля, пророчествуй и скажешь пророчащим из сердца своего». Те, кто пророчит из сердца своего, как раз мы об этом и говорили. У кого каменное, у кого чувствительное сердце. «Слушайте слово Господне». Так сказал Господь Бог, горе пророкам твоим мерзостным, что следуют духу своему не видя. Итак, сам Всевышний признает, что они пророки, только пророки мерзостные. Мерзость — это то, что, в основном на иврите это наваль. Наваль — это то, что вянет. Все, что лишено жизненности, лишено вечности, оно вянет. А вянет только то, в чем смешано добро и зло. Добро остается навсегда. Добро, смешанное со злом, оно вянет. Если мы совершаем некие поступки, которые у нас совершаются нами во имя небес, во имя Бога, то такие поступки обладают жизненностью, и они порождают другие поступки, другие деяния. Люди смотрят на нас и поступают так же или иначе, или соответственно. А все, что мы делаем ради себя, ради своего эго, все это умирает и не остается абсолютно никакой от нее жизненности. Итак, о них сказано в Писании, дома Израиля не войдут, сказано в 13 главе. Те самые лжепророки, они в еврейской истории участия особенно не примут. Тем не менее, лжепророки – это лица, наделенные духовной практикой периода Танаха, духовной практикой пророчества. Но они не обрели ясного видения посредством органов души, чистого сердца и ясного мышления, пребывают в иллюзорном мире зловолия своих сердец. И об этом сказал царь Шломо в книге Шира Шарим. «Ахзулану шуалим, шуалим ктаним, мехаблим крамим, украмейну смадар. Захватили нас лисы, лисы малые, которые разрушают виноградники, а виноградник наш очень красив, очень гармоничный». Виноградник, пророки сравнивают и судьбу еврейского народа, и Иерусалимский храм, много сравнивается с виноградником. Чуть дальше мы увидим, почему. Итак, малые лисы, шарлатаны, они разрушают еврейское будущее, разрушают еврейскую историю. 14 глава, старейшины Израиля. «И пришли ко мне мужи и старейшины Израиля, и сели перед моим лицом. И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, Мужи эти превознесли идола в своих сердцах своих и преграду беззакония своего поставили перед лицом своим. Откликнусь ли я, когда воззовут?» К пророку Хескелю обращались старейшины Иудеи и старейшины Израиля. Комментаторы говорят, что старейшины Иудеи – это праведники, которые тоже приходили к пророку с очень страшным вопросом. Старейшины Иудеи, праведники, задали вопрос, актуально ли сегодня в условиях изгнания соблюдение заповедей. Потому что если Всевышний нас изгнал из Иерусалима, из земли Израиля, разрушил божественный храм, то, может быть, имеется в виду, что он вообще расторг с нами свой завет, и пророк говорит, что нет. Это праведники. Теперь обратите внимание, вывод для нас с вами. Нам почему-то кажется, что в целом это нормальная ситуация, когда еврей живет в Америке, в России или в Израиле без храма. Это как бы нормально. Мы все понимаем, что... Точнее, не понимаем, а утверждаем, что нам не хватает храма, мы все постимся для того, чтобы храм вернулся. Как мы постимся? Одеваем ли мы при этом мешковину и... Если у нас действительно ощущение раскаяния в этот момент, это уже второй вопрос. Но, во всяком случае, каким-то образом мы что-то пытаемся сделать. Так вот, для того поколения было совершенно нереально вообще предположить, что можно жить дальше без храма. Они не видели, как жить дальше. Поэтому Аншей Кнессет Агдула, люди великого собрания, они проложили путь, как жить в условиях изгнания. Им самим было это непонятно. Старейшины Израиля – это нечестивцы, которые приходят к пророку и тоже задают вопрос, как нам, собственно говоря, жить. Поэтому пророк отвечает им достаточно резко и твердо. Точнее, Всевышний говорит пророку, ответить им резко и твердо. «Посему говори с ними, скажешь им, так сказал Господь Бог каждому из дома Израиля, который превозносит идолов своих в сердце своем, и преграду беззакония своего ставит пред лицом своим, и приходит к пророку, я, Господь Бог, отвечаю ему, пришел он со множеством идолов своих» и так далее, увещевание тем людям, которые праведниками не являются. Пророка Йехескель называет лжепророков лисами в развалинах, видящими картину мира в преломлении своего видения, иллюзорной картины мира, которые в Писание Дома Израиля не войдут. Это образ лжепророков. 15 глава говорит нам следующее. Виноградная лоза. Пророк уподобляет еврейский народ виноградной лозе. «И было слово Господа ко мне сказано, сын человеческий, в чем преимущество древа лозы виноградной перед любым деревом, ветви виноградной, что была меж деревьев леса?» Итак, виноградная лоза меж деревьев леса. «Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Возьмут ли от него хоть на колышек, чтобы вешать в нем какую-то вещь? Вот огню предается оно на съедение, оба конца его поел огонь, и середина обгорела. Годится ли оно для ремесла?» Итак, концепция виноградной лозы. Виноградная лоза не годится для ремесла, из нее шкаф не построишь и даже гроб не изготовишь. Виноградная лоза среди деревьев леса – это образ народа Израиля, к тому же виноградная лоза обгорелая. Малбим. Исраэль нимшалим леэца гефин. Еврейский народ сравнивается с виноградной лозой. Шигу халуш мецад хомров, гу нихбад мецад сурато. Что он слабый с точки зрения своей материи, из виноградной лозы. Как материя он слабенький. Но возвышен с точки зрения формы, что он делает плод, который производит самый утонченный напиток, ламевиним бельва, для тех, кто в этом понимает. Виноградная лоза, охваченная пламенем божественного гнева, это видение состояния еврейского народа. Соответственно, ничего не изменилось сегодня мы с точки зрения пророка Хескеля. Ну и просто он так это написал, но не означает, что с ним не согласны другие пророки, не согласны мудрецы и так далее. Мы с вами сегодня являемся обгоревшей лозой. И это очень важно понимать для того, чтобы научиться смотреть сквозь крувим на камень сапфира. Потому что если тебе кажется, что у тебя все нормально, то ты немножко ошибаешься о своем материальном состоянии. Пророк Ирмияху в это время, примерно, может быть, чуть раньше, оплакивал состояние еврейского народа тоже примером с виноградной лозой. Он сказал так. «Ванухи нататиха сурек, кула зеремет, верхны факт ли суре агефен нахрия». «И я посадил тебя, — говорит Всевышний еврейскому народу, — лозой, семенем истинным, как же ты превратилась для меня в беженцы виноградные дикие». Каким образом еврейский народ смог одичать, так что не дает он сегодня плодов, таких, которые должна давать виноградная лоза. Это оплакивал пророк Ирмияху в Иерусалиме, а пророк Ехескель видел уже результат, обгоревшая в огне виноградная лоза. Ну, после этого необходимо дать какую-то оценку человека. 16 глава, притча о блуднице. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын человеческий, оповести Иерусалим о гнусностях его, и скажешь, так сказал Господь Бог Иерусалиму, род твой и родина твоя в земле Кенанца, твой отец Эмурей, мать твоя хитиянка». И вот блудили и так далее. Состояние блуда – это неспособность следовать истине и отклонение в сторону. Это по определению является… Любое отклонение от истины является блудом с точки зрения, во всяком случае, Священного Писания. Притча о блуднице. Основы знания. Одна из великих книг Мусара, которую написал Машгих из Ломжи. «В своем дворце Творец поместил вершину творения человека, который украл у него сотворенный дворец, ну и начал в нем блудить. Сказали наши мудрецы, что злое начало в человеке работает в три этапа». Это как раз то, что к блуду имеет прямое отношение. «Соблазняет, подвергает суду, исполняет приговор». Все это делает дурное побуждение. А нам кажется, что, ловя нас все эти соблазны, дурное побуждение хочет безобидно развеять нашу скуку. Это не так. Дурное побуждение стремится увидеть нас только уничтоженным. Зогар. Злое начало – это ангел смерти, ведущий человека к гибели, соблазняя удовольствиями жизни, от которых только горько будет ему в конце. Итак, для того, чтобы была гармония между душой и телом, не нужно блудить. Блуд, он приятен на час, в результате приводит к большому сбою внутри человека. Даже скорее не столько к сбою, сколько к опустошению. Там в душе уже ничего не будет, и эта душа не способна будет стать чистой и получить связь с мышлением, которое будет блудом разрушено. Соответственно, кем мы, да, должны быть, и что не произошло в Иерусалиме, 17 глава. 17 глава у нас расскажет о притче об орле, кедре и виноградной лозе. Сказано так. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, загадай загадку и скажи притчу дому Израиля, и скажешь, так сказал Господь Бог, большой орел, большекрылый, длиннокрылый, густоперый, явился в Ливанон и взял верхушку кедра, верхний из его побегов, сорвал и принес его в землю Кнаан. В городе торговцев положил его и взял от семени той земли, возрастил его на поле плодородном и поместил его от обильных, как сажают иву». То есть Творец позаботился о том, чтобы кедр рос, но дальше тут происходит все плохо, и в конечном счете прилетает орел, который этот кедр уничтожает. Притча об орле, кедре и виноградной лозе. Здесь концептуально в этой притче кедр должен был стать виноградной лозой. Кедром был царь Циткияру праведный, который не смог пробиться сквозь уже нечестивых своих министров и нечестивое руководство страны. В результате прилетает орел, который все это уничтожает. Притча о неспелых плодах. Это как раз очень интересная глава, 18 глава. Она совершенно не соответствует нашей ментальности, нашим трудностям, нашим воззрениям. Насколько показывает, насколько древний человек вообще иначе видел всю картину мира, а именно, насколько древний человек видел иначе милосердие Бога. Притча такая. 18 глава. «И было слово Господне ко мне сказано, что с вами? Вы рассказываете притчу эту в земле Израиля, говоря, отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомина». Имеется в виду следующее, что Эта притча была принята тогда в земле Израиля, что народы, люди говорили, что как может быть, что отцы ели незрелый плод, а у сыновей оскомину. То есть сыновья не могут быть наказаны за грехи отцов. И говорят, что у нас и грехов-то особенно не было, даже у наших отцов особо грехов не было. И за что нас наказывать? То есть люди настолько уповали на божественное милосердие, что им концептуально не могло прийти в голову вообще, что храм будет разрушен из-за того, что у них происходит. Суть пророчества о том, что ответ пророка Иезекииля на эту притчу, что вскоре завершится срок годности этой притчи. И действительно, надо обратить внимание, насколько люди полагались на милосердие Всевышнего, в какой мере их сердца были полны упованием на небеса, нам сегодня сложно даже представить. Но так мыслил древний человек. Соответственно, это направление, куда нам нужно двигаться, попытаться немного рассеять туманность и облачность и найти Всевышнего, который нас сможет поддержать, а мы сможем уповать на его милосердие. Это лучше, чем жить самостоятельно в этом мире. Так учителя Мусара говорят. 19 глава. Плач о доме Давида. А ты подними плач о главах Израиля, и так скажешь, что с матерью твоей левицей между львов возлежала среди молодых сильных львов, растила львят своих, и вскормила одного из львят своих молодым и сильным львом, он стал и научился терзать добычу. И услышали о нем народы, и поймали его отвели его в цепи, поместили. Плач о доме Давида. В этой главе пророк оплакивает завершение царства дома Давида, которое вернется только в конце дней, после завершения еврейским народом своей исторической задачи и всего исторического процесса, а именно возвращение божественного присутствия и раскрытие Бога на земле. Это, в частности, объясняет то, почему религиозные евреи не сильно довольны существующей властью в государстве Израиль, как концептуально, так и персонально. На протяжении многих веков наши отцы молились не за демократическую республику, а за конституционную монархию. Наши отцы хотели, чтобы здесь была конституция, это Тора, и монархия, чтобы у нас был Машиах, праведный человек, о котором сказано, что он голоса своего не поднимет. Ситуация, когда демократическим образом выбираются депутаты, которые, так как сегодня, если бы в Талмуде, в трактате Сота сказано следующее, что перед приходом Машиаха должно произойти некоторые события, которые, соответственно, пока они не прошли, не произошли, то они задерживают приход Машиаха. Одно из явлений это то, что ватикарет мимшелы дзула ми Исраэль, пропадет дешевое правительство у Израиля. Если бы эти слова произнести еще 3-4-5 лет тому назад, то, соответственно, кто бы их произнес, его бы все начинали сразу же атаковать. Левые за то, что он правый, сионисты за то, что он не сионист и так далее. Все нашли бы недостаток в этих словах. Вдруг мы убедились о том, что так и произошло. Сегодня в Израиле, во-первых, нет правительства, то есть уже много лет никого нет. И, во-вторых, все эти люди показали себя как люди дешевые, ну уж никак не, особенно сейчас, во время этих выборов, когда постоянно движение из одной партии в другую, никакой личности, никакой идеи, никакой концепции. И вот мне кажется, что Мишель Эдзула, к сожалению, то, что происходит. Каждый из 15 царей дома Давида был потенциальным машиахом, который смог бы стать помазанником Бога на вечное царство, если бы Израиль удостоился этого в дни их правления. Обратите внимание, насколько вески эти слова. Каждый царь, что был в Иудее, если бы еврейский народ пересилил свой грех, каждый из этих царей стал бы машиахом, то есть не надо было бы искать где-то Машиаха на стороне. Каждый из этих царей стал бы Машиахом, кроме последних четырех. Последние четыре, они уже утратили такую возможность. 20 глава рассказывает нам следующее. «Было в году седьмом, в пятом месяце, в десятый день месяца, то есть 10-го Тевета, извиняюсь, 10-го Ава, пришли мужи и старейшины Израиля вопросить Господа и сели перед лицом моим». Обратите внимание, старейшины Израиля, те, кто не были среди больших праведников, они приходят к пророку с вопросом 10 Ава за 5 лет до разрушения храма. То есть, хотя еще было 5 лет до разрушения храма, и 9 Ава не было особо даты, как с этим связаны, они почувствовали, что в мире уже за 5 лет до этого наступила некая тьма именно в этот день. То есть даже нечестивцы смогли многое понять. Пророчество Южному лесу, 21 глава, концепция Южного леса. Это Иерусалим, Южное царство Иудея со столицей в Иерусалиме превратилось в лес, в состоянии хаоса. Пророк говорит так: «И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, обрати лицо твое на юг и проповедуй югу и пророчествуй лесу южного поля. И скажешь южному лесу, слушай слово Господа, так сказал Господь Бог, вот я зажигаю в тебе огонь, и пожрет он у тебя всякое дерево сочное, всякое дерево сухое, не погаснет пламень пылающий, опалится в нем всякое лицо от юга до севера». Опалится всякое лицо в огне пожара Иерусалима. Малбим говорит, сочное дерево сгорает первым, ибо оно препятствует распространению огня на сухие деревья. То есть во время катастрофы первыми гибнут праведники, в том числе и потому, чтобы не видеть горя остальных. Раскрытие греха, 22 глава. «И было слово Господа ко мне сказано, а ты, сын человеческий, будешь ли судить город кровавый, когда возвести ему все гнусности его?» Раскрытие греха. Эту главу наши мудрецы установили для чтения в недельную главу Ахаримот, которая рассказывает о служении в храме первосвященника в Йом-Кипур. Соответственно, концепция здесь следующая. В чем грех Израиля? Что первый храм был разрушен за идолопоклонство, так сказано в Талмуде, в трактате Йома. За идолопоклонство, разврат и убийство, при этом идолопоклонство было, разврата практически не было, убийство было только в дни царя Менаше, погибло несколько пророков, которых Менаше убил своим решением. То есть обратите внимание, насколько требователен Всевышний по отношению к нам. О временах царя Менаше сказано, что он Иерусалим покрыл кровью пророков. И поскольку мы привыкли к сегодняшнего рода информации, то нам кажется, что сколько нужно крови, чтобы покрыть кровью улицы. Нужно, наверное, 1000 человек убить, 100 человек, 10 тысяч, я не знаю сколько. Ответ: погибло всего несколько человек. Но когда кровь пророка касается улиц Иерусалима, одна капля крови, то это называется, что улицы Иерусалима покрыты кровью пророков. Вот это вообще и есть истинное воззрение, которым учит нас пророк. И с Божьей помощью мы в этом продвинемся. Второй храм имеет определенную проблему. Грех Синат-Хинама без причинной ненависти – это проблема второго храма. Поэтому сказали мудрецы, первый храм, грех которых был известен, они раскаялись, известно было время завершения их изгнания. Второй храм и его грех до сих пор не исправлен, поэтому нет времени завершения нашего изгнания. Ибо мы считаем, что наша беспричинная ненависть, она причинная. Действительно, каждый считает, как-то я кого-то ненавижу, почему же это без причины? Потому что он сделал так и так, либо сказал так и так, либо похож на того или на того, либо мне не нравится, либо мне наступил на мозоль, либо мне не воздал почести, и тогда мне всегда есть причина. Так вот, все эти причины, они возникают от того, что человек не в состоянии понять простой вещи, о том, что простой мысли, точнее, вещи не понимают, простой мысли о том, что Всевышний не позволит иначе как по своей воле ни одному человеку проникнуть в зону другого, даже на толщину волоска. Если кто-то проник в твою зону, значит, во-первых, Всевышний это позволил, во-вторых, причина этого заключается в том, что это увещевание для тебя, которое ты должен принять, если ты не принимаешь, то ты просто мучаешься, ненавидишь и так далее. Так или иначе, ненависть возникает к людям по причине нашей не самостоятельности, и более страшно, наше отсутствие самодостаточности у каждого из нас. У нас ощущение, что ненавидимые нами люди ограничивают и уменьшают нашу жизнедеятельность. И это плохо и нехорошо. 23 глава «Иерусалим и Шомрон». «И было слово Господне, ко мне сказано, сын человеческий, были две женщины, дочери матери одной, и блудили они в Египте, одна Иерусалим, столица Южного царства, другая Шомрон. Шомрон разрушен, Иерусалим ожидает разрушения, ибо армия Вавилона уже вышла из своей страны, приближается к Иудее. После того, как Навуходоносор 49 раз бросал жребий, который каждый раз выпадал на Иерусалим». У Навуходоносора было разные мысли, куда пойти. Он боялся разрушить Иерусалим, он не хотел это делать, приближаться к Иерусалиму после того, как армия царя Санхерива за 100 с небольшим лет до этого пала возле стен Иерусалима. Они совершенно не хотели, это было им не нужно. И дальше идут еще несколько важнейших пророчеств пророка Иезекииля. И, наконец, еще тоже важные пророчества о всех народах, которые были сверхдержавами в то время: Египет, Вавилон, Муав и Дом. Они не были сверхдержавами, но были народами, которые имели значимость на Ближнем Востоке. Пророчество о том, что они все пропадут, не останется от них никакой памяти. Так и случилось сегодня. Ни один человек не говорит на египетском языке, на древнеегипетском. Талантливый ученый смог научиться читать иероглифы египетские, но никто не знает, как они звучат. По-вавилонски я тоже не очень в курсе, что кто-то сегодня разговаривает и знает, как это все должно быть. В любом случае, народы пропали, их Аводазара, их идолопоклонство пропало. Мы с вами вышли в финал, и наша задача сейчас завершить пророчество пророка Иезекииля, привести Машиаха и отстроить третий храм. Для этого нам необходимо пройти хотя бы курс подготовки, согласно книге пророка Иезекииля, как стать тем человеком, который сможет стать участником строительства третьего храма. Начинаем изучение книги, каждая последующая глава. Спасибо за внимание.